Приветствую вас, дорогая церковь. Честно говоря, уже примерно, наверное, около 2 лет я не занимал места за кафедрой. Но братья рекомендовали настоятельно, даже не то что рекомендовали, а буквально, скажу по секрету, заставляли.
Угрожали.
Вот. Но вспоминаются мне слова немощных. Избрал Господь для того, чтобы Его имя прославилось. Будем мы сегодня читать из послания к Ефесянам, из 1 главы, слова, которые отражают силу и смысл всего Евангелия. Это стихи, записанные с 3 по 14 стихи. Пока вы открываете, я немножко расскажу одну историю, которую я прочитал в одной книге, которая описывала силу и могущество Евангелия. Эта история была о 3 друзьях, которые в своей молодости, перед самым выпуском из колледжа, решили отправиться в путешествие. Все это происходило в Соединенных Штатах. Жили они в одном небольшом городке в Восточном Техасе, а отправились они в поход в Йеллоустонский парк. Ну, чтобы вы понимали, это примерно около 2000 километров расстояние. Ну, естественно, они пошли не пешком, до парка они добрались на машинах, но какое-то время вот они находились в этом парке. Это национальный заповедник той местности. Поездкой они были очень довольны. Их восхищали изумительные по своей красоте пейзажи с видами на горы, гейзеры. Они любовались красотами дикой природы. И в одно прекрасное утро эти 3 друзей решили отправиться на целый день в поход, то есть уйти из лагеря на целый день. Решили они для остроты ощущений, решили они пойти без карт, с небольшим количеством запасов еды и воды. Они нашли одну тропу и решили пойти по ней с целью посмотреть, куда она их приведет. Дорога была очень долгой, и спустя какое-то время они начали шутить, мол, вот мы здесь, в национальном заповеднике, он почти выглядит так же, как наши леса в Восточном Техасе. Со всех сторон были высоченные ели, и время от времени им приходилось перескакивать небольшие ручьи, которые преграждали им путь, но смотреть особо было не на что. И они стали потихонечку расстраиваться, их нервы стали сдавать. Но тут совершенно неожиданно, еще до того, как кто-то из них успел сообразить, что окружающий вид меняется, лес поредел, и они вдруг обнаружили, что стоят на краю большого каньона. Внизу, пред ними на много километров, предстоял величественный разлом земной коры. По дну бежала река, которая переливалась в лучах солнца. Птицы летали на уровне ниже, на котором они стояли. А облака практически проносились над их головами. Они ускорялись порывами воздуха, которые поднимались из каньона. Восхищаясь такой красотой, головокружительной ширью внизу и бесконечным пространством неба, путешественники испытали на себе поразительное чувство крохотности. Все 3 потеряли дар речи впервые за весь день. И молчание нарушил один из друзей, который неожиданно запел: «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь Ты с любовью Отца». Дорогие братья и сестры, величественный вид, который увидели эти молодые люди, побудил их вспомнить и прославить того, кто создал этот восхитительный шедевр. Знаете, Евангелие могло бы оказать на нас подобный эффект, если бы мы потратили какое-то время, чтобы по-настоящему задуматься о нем. Как давно вы отрывали свой взор от земных дел, чтобы открыто посмотреть на большой каньон Божьего Слова, явленного в Евангелии, его непостижимую благодать в прощении людей, которые восстали против него, его удивительный план послать своего сына в муках умирать за них. Помните ли вы о том, что Господь установил престол воскресшего Иисуса в царстве совершенной справедливости и привести спасенных к искуплению? Как же получается, дорогие друзья, что мы позволяем красоте, силе и величию Евангелия порой отсутствовать в нашем мышлении? Возможно, вы замечали, что все наши мысли часто заняты второстепенными делами, самыми разными, от содержания мировых новостей до самых простых бытовых забот. Обращали ли вы внимание на то, что мы часто думаем о своей жизни так, словно наша жизнь ограничивается пребыванием здесь, на земле, вместо того, чтобы строить ее в свете вечности? Задавались ли вы вопросом, почему Евангелие не пропитывает каждую область моего сознания в моей жизни, в отношении с супругами, с детьми, коллегами по работе, друзьями и членами моей церкви? А ведь это самое главное. Самая большая нужда, чтобы познать Евангелие, его красоту, широту и больше стремиться к духовной зрелости. Знаете, в подобной нужде находилась и церковь в Ефесе. Скорее всего, эта церковь образовалась от проповеди миссионеров Акилы и Прескилы. Но Павел, когда пишет им послание, мы должны понимать, что эта церковь значит очень многое в его жизни. Он кратко посещал эту церковь во время своего второго миссионерского путешествия. Около 3 лет был там пастором в конце 3-го путешествия и имел весьма успешное служение, такое, что Лука, описывая его служение в Деяниях в 19 главе, говорит: «Все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как и иудеи, так и елены». По дороге в Иерусалим, уже в завершении 3-го путешествия миссионерского, он еще раз встречается с руководителями этой церкви, проявляя к ним свою заботу. Спустя примерно 3 года после этого, находясь уже в римском заключении, он пишет свое послание к ефесянам, свое письмо этой церкви, а в конце своей жизни еще несколько посланий Тимофею, который являлся в то время епископом этой церкви. Нетрудно заметить, что церковь Ефесия очень сильно нуждалась в зрелости. Этой церкви угрожали различного рода опасности, которые выявили ее истинное состояние. Во-первых, этой церкви угрожала опасность ветров учения, и Павел в 4 главе этого послания пишет: «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимся всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Вторая опасность, которая угрожала этой церкви, это мирское влияние. Поэтому Павел пишет, продолжает наставление этой церкви, говорит: «Посему я говорю, заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы». Еще одна опасность угрожала церкви – это опасность разногласий. В начале 4 главе Павел говорит: «Стараясь сохранить единство Духа в союзе мира». Павел желает, чтобы церковь достигала зрелости, чтобы она избежала этих опасностей, которые ей угрожали. Именно поэтому после небольшого приветствия он указывает на Евангелие как на великое Божье благословение. Павел описывает Евангелие как фундамент христианской жизни и фундамент поклонения Богу. Давайте мы прочитаем слова, записанные в 1 главе, стихи с 3 по 14. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы и благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначенными к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его, нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Дорогие друзья, Бог Отец, наш Господь, благословляет верующих во Христа всяким духовным благословением. И разбирая этот текст, конечно, мы не можем уделить внимание всем тонкостям, всем деталям этого текста, но мы рассмотрим лишь три составляющих духовного благословения, которым Бог благословляет нас во Христе. И первая составляющая благословения – это, конечно же, наше избрание. Наше избрание. Посмотрите внимательно на стихи с 4 по 6. Павел начинает: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Дорогие друзья, мы в этих словах можем обратить внимание на несколько моментов избрания, которые возводят Евангелие в ранг наивысшего духовного благословения. И первый из моментов – это причина нашего избрания. Павел указывает на причину нашего избрания. И он говорит, что избрание происходит не по нашим заслугам. Избрание не может происходить по нашим заслугам. Оно вопреки всех наших дел. Мы читаем: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Он избрал еще до создания мира. Дорогие друзья, что мы могли сделать в то время для нашего избрания? Даже когда мы появились на свет, что мы могли сделать для нашего избрания? Что мы могли сделать для нашего избрания по мере своего физического роста, когда мы взрослели? Ровным счетом ничего. Но Бог избрал нас прежде создания мира. Для нашего избрания мы ничего не могли сделать. Все сделал Господь. В этом проявляется Его суверенная воля. Но что мы делали? Что мы делали по мере своей жизни здесь, на земле? Однажды Господь увидел, как обновленный мир после потопа уже. В книге «Бытие» 8 главе Моисей описывает, как Ной принес жертву после потопа, и он описывает реакцию Бога на эту жертву. 8.21. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека». Почему? «Потому что помышление сердца человеческого зло от юности его». Пророк Иеремия говорит: «Ибо сыновья Израилевы, сыновья Иудины только зло делали пред очами моими от юности своей. Сыновья Израилевы только прогневляли меня делами рук своих, говорит Господь». Друзья, только зло. Каждый миг существования нас на земле мы совершали зло против Господа. Мы могли только прогневлять Бога делами рук своих, как говорит Иеремия, и ничего больше делать не могли. А Он нас избрал, когда нас еще не было. И мы ничего не могли сделать, чтобы изменить себя и повлиять на избрание. Мы уже были наследниками небес. Господь так устроил, это было Его дело. И причиной нашего избрания была только Его суверенная воля. Он нас избрал, потому что Он так захотел. Именно поэтому Евангелие должно быть важнейшей составляющей нашей жизни. Еще один момент избрания – это цель, для которой Он избирает нас. Нечестивые называются благочестивыми. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, пишет Павел. Недостойные грешники признаются достойными спасения лишь потому, что избраны в Нем, во Христе. Нам, которые ничего не могли творить, кроме зла, вменяется праведность Христа, совершенная праведность, которая делает грешника святым и непорочным пред Богом. Как это становится возможным? Только через страдания и смерть Иисуса Христа. Что двигало Богом? Почему Он нас преображает? Исключительно любовь к грешникам. Послушайте, что говорит Павел в послании к Римлянам 5 главе. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Страдания Христа служат доказательством Божьей любви к нечестивому человечеству. Дорогие друзья, если мы дальше посмотрим на наш текст, мы увидим еще один момент нашего избрания. Это последствия избрания. И результат – это качественное усыновление. Пятый стих. Посмотрите внимательно. Пятый стих первой главы послания к Ефесянам Павел пишет. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленных». Знаете, некоторые семьи, которые думают о том, чтобы усыновить детей, порой останавливаются в этом размышлении и в этом действии, потому что они боятся, что у детей проявятся какие-то генетические особенности их биологических родителей. Это либо черты их характера, либо какие-то болезни унаследованные. Однако нам известно много примеров, когда приемных родителей ничто не останавливало, и они искренне желали вырастить ребенка в семье, подарив ему свою заботу и любовь. Но тем более Божья любовь, любовь, через которую Бог чудесным образом делает нас своими детьми, не просто усыновив нас, но мы читаем, что Он, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей в похвалу Своей славы. То есть, другими словами, Он не просто наш статус меняется, но меняется наше качественное отношение с Богом. Мы усыновляемся по образу Сына Его. Он дарует нам не только богатство и благословение Христа, но и саму Его природу. Послание к Римлянам в 8 главе Павел пишет, «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородный между многими братьями». То, как произошло наше избрание, делает Евангелие великим благословением, которым обладает каждый верующий. Именно поэтому оно и должно быть центром нашей жизни. и непозволительно, чтобы нам уводить от него свой взор. Мы рассмотрели первый момент, первый аспект нашего духовного благословения – это наше избрание. Вторая составляющая в описании духовного благословения – это наше искупление. Посмотрите на стихи с 7 по 10. Стихи с 7 по 10. Павел говорит об нашем искуплении, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению. Дорогие друзья, Павел говорит об искуплении. Чтобы понимать, что такое искупление, нужно понимать, что за термин использует Павел. Павел использует термин, который описывался в то время при искуплении людей из рабства, то есть внесение платы за раба. В новозаветные времена в Римской империи насчитывалось примерно, в первом веке примерно около 6 миллионов рабов. Для справки, это примерно 13-15% от общего числа проживающих на территории империи. И в связи с тем, что рабов было очень много, поэтому купля-продажа рабов – это было весьма распространенное занятие. Существовали целые структуры, целые рынки, которые занимались торговлей рабами. И если кто-то желал приобрести себе раба, он шел на этот рынок, вносил определенную плату, тогда она составляла около 30 серебряников, и выкупал себе этого раба. Если кто-то желал освободить родного или близкого человека из рабства, а в рабство было попасть в то время достаточно легко, например, вовремя не отдать долг, который ты занимал, тогда ты становился рабом, мог стать рабом. И если кто-то хотел выкупить раба, то он покупал его для себя, а затем отпускал на свободу, заверяя в письменном виде акт освобождения. Друзья, каждый человек, рожденный в мир с момента грехопадения, порабощен грехом. Каждый человек, рожденный в мир, находится в полной зависимости от падшей человеческой природы и разделен со своим Творцом. И это огромная трагедия. Это огромная трагедия для нас с вами, для человечества. Бытие, 3 глава, является описанием трагического поворота в истории человечества. Все, что было сказано выше, в 1 и 2 главе книги Бытие, вся перспектива благословенной жизни на земле, становление живых и близких отношений с Богом, все было утеряно. Человек был взят в плен. Его желания были поражены страшным вирусом безбожия. Дьявол, самый большой обманщик, отец лжи, прельстил человека и поработил себе. Он представил образ жизни без Бога ложными идеями. Он прельстил человека, солгав, что жизнь без Бога намного слаще и свободнее, чем с Богом. Именно грех является трагедией всего человечества. По причине греха человек стал самоцентричным вместо богоцентричным. Он стал идолопоклонником вместо богопоклонника. Человек стал самолюбом вместо боголюба, эгоистом вместо любящего и служащего. Грех сделал человека похотливым, угождающим себе вместо того, чтобы угождать Богу. Грех сделал человека требующим вместо служащего, жадным вместо дающего, недовольным вместо радующегося, завистливым вместо удовлетворенного, гордым вместо зависимого. По причине греха человек потерял правильные цели, а вместо этого приобрел извращенный ум. Грех стал законом, он стал тюрьмой для человека. Он взял человека в рабство, он пленил все человечество. Грех затмил собой абсолютно все. Он забрал у человека все. Возможность общения с Богом, общения с людьми, возможность мечтать, возможность иметь счастье и удовлетворенность в этом мире. Человек находится в полном подчинении греху, который непрестанно оказывает давление и влияние на каждого. Именно грех определяет свободу, и именно грех определяет своему рабу, что теперь для него истина, а что ложь. Ну а наивысшим последствием пленения греха пишет Павел в первой главе послания к римлянам. Он говорит о результате, о том, как теперь живут и существуют рабы греха. Он говорит, они заменили истину Божью ложью и поклонились и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Что произошло? Грех заменил установление Бога ложными правилами. Вместо Божьей истины грех подкладывает ложь, побуждая поклоняться творению вместо Творца. Грех, а вместе с ним весь мир, наши друзья, общество твердят примерно одно. Ты не можешь жить без того или другого. Ты не можешь жить без этой вещи, без этого удовольствия. Ты не можешь прожить ни дня. Весь смысл твоей жизни, вся твоя ценность, она заключена в том, что ты можешь обрести счастье лишь в творении, а не в Творце. Находясь в рабстве греха, человек находится на пути к смерти. Рабы находились в разных условиях своей жизни. Эти условия в основном определял сам господин, которому они служили. Многие рабы жили достаточно в неплохих условиях. Они занимали весьма достаточно высокие посты и должности, но при этом они находились в статусе раба. Например, так было, вы знаете, с Иосифом, да, когда он был в рабстве в Египте. Но это скорее исключение из правил. Многие рабы жили весьма в суровых условиях. Немало рабов погибало от истощения, голода и болезней, причина которых были регулярные побои. Такие рабы находились в рабстве злого господина. Так вот, грех – это злой господин. Он держит своих рабов в суровых условиях, и при этом он не желает добра своим рабам. Именно поэтому быть рабом греха – это трагедия. Каждый человек нуждается в том, чтобы его искупили из рабства греха. Подобно тому, как один человек вносит цену за другого близкого человека, чтобы избавить его от рабства, Христос внес цену искупления для приобретения себе падшего человечества и освобождения его от греха. Как при избрании нечестивый человек теперь называется благочестивым, так при искуплении раб греха назван освобожденным, искупленным. Дорогие братья, мы свободны. Но постарайтесь вспомнить, какую цену вы заплатили за эту свободу. Что вы могли сделать за освобождение от рабства? Какую цену вы заплатили за свободу? Если вы даже и думали, что ваши добрые дела освобождают вас от власти греха, вы глубоко ошибались. Павел пишет в 7 стихе 1 главы, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов. Христос заплатил за нас цену. Это цена Его пролитой крови, Его жизни. Это искупительная плата за нас. Это исключительно Его взнос, не наш. И неужели мы можем забыть о свободе и о великом духовном благословении, которым мы обладаем во Христе? Люди, которые были когда-то в плену, никогда не забудут этого времени. И потому они еще больше ценят свободу. Как-то я читал интервью с одним немцем, который во время Второй мировой войны был взят в плен советскими войсками. Он пробыл в плену 6 лет и 3 месяца. И когда он рассказывает об этом, складывается ощущение, что он помнит каждый день. Ведь для него каждый день в плену мог быть последним. Он рассказывал, какие здания он строил в Москве, сколько еды он получал. Рассказывал очень подробно. Он вернулся домой, на родину, спустя 4,5 года после окончания войны. Но то, как он возвращался в родные места, он рассказывает так, как будто бы это было вчера. Он помнит первые шаги по перрону вокзала, радостную встречу со своими родными, о жизни на свободе. Он рассказывает именно так, как о второй жизни, которая началась у него именно при освобождении, при возвращении домой. Спустя некоторое время он вновь оказался в Москве, которая была намного краше, чем когда он ее покидал. Он со слезами на глазах и небольшой долей ностальгии посещал те места, где он был в роли пленника. Он удивлялся, как все преобразилось за годы. И хотя русские относились к пленным с разумной добротой и сочувствием, ему не хотелось оставаться в роли пленника в чужой стране. И свободная жизнь его влекла более, чем жизнь в плену. Вспомните, друзья дорогие, какой была ваша жизнь в плену греха. И благодарите Бога за то, что Он заплатил за ваше освобождение. Цените свободу от греха, которая дарована во Христе. Господь не только даровал нам свободу, Он простил наши грехи. Он не держит обиды, Он восстановил отношения между падшим творением и Творцом. Он достоин хвалы. Интересно, но свобода от греха не позволяет нам жить для себя. В Писании мы нигде не встречаем, как Христос подписывает вольную тем, за кого Он пролил свою кровь, кого Он искупил. Мы не встречаем, что теперь вы свободны, вы можете делать все, что хотите. Когда Бог вывел израильский народ из Египта, тем самым искупив его из рабства, Он обратился к Моисею со словами. Он говорит: «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякую утробу между сынами Израилевыми от человека до скота. Мои они». Если вы помните, то эти первенцы должны были умереть. Они должны были погибнуть. И лишь было одно условие, по которому первенцы израильского народа не погибли. Это жертва Агнца и кровь на косяках. Кровь этого Агнца на косяках дверей, где жили семьи и эти первенцы. И Господь не говорит: теперь вы свободны. Он говорит: мои они, каждый первенец, который должен был умереть, он теперь принадлежит Господу. Он продолжает: помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкую вывел вас Господь оттуда. В Новом Завете, в послании к евреям, в 12 главе, церковь названа церковью первенцев, то есть церковью искупленных. А это значит, Бог искупил нас для себя. Мы Его. Жить вне зависимости от Христа опасно, да и невозможно. Невозможно находиться вообще в этом мире, невозможно находиться независимо от греха и независимо от Христа. Нет такой абсолютной свободы. Вы принадлежите либо греху и его рабы, либо вы рабы Христа. Свобода Христова не позволяет жить нам для себя. Апостол Павел в послании к Галатам пишет: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Павел сообщает о том, что полная свобода, она автоматически приведет к рабству, к новому рабству. Как этого избежать? Жить в подражании Иисусу Христу, в подражании Его жертвенности, в жертвенном служении друг другу. Бог не призывает нас жить для себя, но призывает жить, отвергнув себя, и жить для людей, в служении им, людям, которые нуждаются. Мы не можем и не должны жить для угождения своей плоти. Там же в послании к Галатам Павел продолжает: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Те, кто принадлежат Христу через искупление, навсегда покончили с угождением себе. Они распяли свою плоть, они принадлежат Христу. Мы должны поступать так же. Мы должны поступать так же. Дорогие друзья, мы рассмотрели две составляющих наивысшего духовного благословения. Во-первых, это наше избрание, во-вторых, это наше искупление. Но есть еще и третья составляющая в описании духовного благословения. Это наше наследие. Наше наследие. Что мы наследуем? Посмотрите на стихи с 11 по 14. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей». В нем Павел продолжает свое размышление о духовных благословениях и говорит: «В нем мы и сделались наследниками». Христос является нашим основанием и источником нашего наследия. В нем Иисус Христос, вне Христа человек может получить от Бога только окончательное и вечное воздаяние. Но своим духовным благословением Бог наделяет лишь тех, кто пребывает в Нем, во Христе. За пределами Христа получить наивысшее духовное благословение невозможно. Прежде сотворения мира Бог решил, что каждый избранный грешник, несмотря на то, что он порочен и достоин смерти, будет оправдан смертью Христа. Так определил Бог. Это Он и совершил. И Господь исполнил свое обещание. Он выполнил все условия закона для оправдания грешника. Он достоин хвалы. Нас, христиан 21 века, да и не только нас, сатана постоянно обманывает. Он водит нас за нос. И вот в чем суть его обмана. Он заставляет христианский мир заботиться о тех вопросах, которые уже решены раз и навсегда. А именно это касается нашего вопроса греха. Он продолжает настаивать на том, что мы зависимы от греха. Он продолжает указывать на том, что мы грешники, мы недостойны быть наследниками Божьего спасения. Конечно же, этот вопрос не должен преуменьшать то, что сделал Иисус на кресте. За этот подвиг мы непрестанно должны быть благодарны Господу. Но только тогда, когда мы поймем конечную цель спасения, а это наше восстановление с Богом, наше восстановление отношений с Богом, это восстановление нашей жизни, цели, для которой мы были созданы, вот тогда мы начнем по-настоящему понимать и ценить значение смерти Иисуса на кресте. Бог гарантирует наследие. Бог запечатлел. Это Его печать. Мы читаем в 14 стихе: «Святой Дух, который есть залог наследия нашего». Это Божий залог. Это первый взнос, который гарантирует исполнение полноты обещаний духовных благословений. Очищение, исполнение и запечатление – это замечательное изображение нашего спасения. Как только мы увидим, что главная цель – спасение, воскресить мертвых людей к жизни, то сразу становится ясно, почему Христос решил покончить с грехом раз и навсегда. Апостол Петр в своем первом послании пишет: «Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу однажды, пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Бог умерщвлен по плоти, но ожив духом». Избрание, искупление и наследие играют очень важную роль в вопросе нашего спасения. Но это не главная цель. Божья высшая цель в искуплении человека – это похвала Его славы. Мы получаем спасение и благословение не для своей славы, но для славы Божьей. Он спас нас для того, чтобы мы служили Ему и возносили Ему хвалу. Мы получаем спасение для того, чтобы возвратиться к первоначальной цели творения – быть образом Божьим, воздавать Ему еще большую славу. Для достижения этой цели Евангелие играет первостепенную роль. Евангелие Иисуса должно находиться в самом центре христианства, и мы должны заявлять, что это важнейшая составляющая нашей веры. На нем мы строим всю свою жизнь и созидаем церковь. О нем мы рассказываем другим и молимся, чтобы люди, услышали Евангелие и поверили в него, как в наивысшее духовное благословение. И мы не можем забыть, что делает Евангелие великим духовным благословением. Это действие Бога, которое Он явил в нашем избрании, в нашем искуплении и в нашем запечатлении. Во всем этом нет ни единого действия человека. Все делает Бог, который достоин похвалы. Он дает нам великое благословение в спасении. Он достоин славы. Благословен Бог. Благословен Бог. И Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Аминь. Помолимся. Господь, нам до конца сложно понять то, что Ты сделал в нашей жизни. Мы можем задавать очень часто вопросы, почему я, почему тот или другой человек находится в этой церкви, в церкви искупленных. Мы можем много задавать вопросов, почему наши близкие не находятся здесь. Господи, почему Ты наделяешь нас таким наивысшим духовным благословением, когда мы можем спокойно в любое время обращаться к Тебе с любым вопросом, с любым аспектом нашей жизни, который нас волнует или радует. Господь, нам не понять до конца, почему Ты это сделал для нас, почему Ты пошел на этот шаг, но мы верим, что все это должно послужить похвале Твоей славы. Господи, помоги нам помнить о том, что мы были избраны Тобой, о том, что мы были искуплены Тобой и что мы запечатлены Духом Святым для того, чтобы однажды войти в небесный город, где Ты ожидаешь нас для того, чтобы мы могли воздать Тебе славу и воссоединиться с нашим Творцом. Слава Тебе, Господь, за это. Прошу, благослови нас. Аминь.